микрофона ведущая экологической программы «Зеленая планета» Любовь Аларь. Здравствуйте! Сегодня Европейский день парков. Дата празднования была выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые национальные парки. Движение за охрану природы в России также имеет свою вековую историю. Но официально первая охраняемая территория, Баргузинский парк, появился в 1916 году. Сейчас у нас более сотни заповедников и 40 национальных парков. В Новгородской области также есть и парк Валдайский, и заповедник Рдейский. Что примечательно, дни их рождения также в мае. 17-го у Национального парка Валдайский, а 25-го у Государственного природного заповедника Рдейский. Завтра ему исполнится 18 лет. Прошлая программа «Зеленая планета» была полностью посвящена Валдайскому парку, а сегодня у нас в гостях заповедник Рдейский.
Радиопутешествие в Рдейский заповедник.
Итак, заповедник Рдейский. Это почти 37 тысяч гектаров уникального массива болот, флора и фауна которых весьма разнообразна, 327 видов растений, чуть поменьше видов птиц и другая краснокнижная и просто редкая живность. Заповедник Рдейский находится на территории Холмского и Поддерского районов. Наиболее интересующимся я могу сообщить сайт заповедника Рдейский www.rdeyskiy.org. Rdeyskiy.org. Заповедник Рдейский входит в Северо-Западную ассоциацию особо охраняемых природных территорий. И как раз в эти дни специалисты национальных парков и заповедников собрались на научно-практическую конференцию, о которой нам сейчас расскажет специалист заповедника Рдейский Екатерина Куракина.
23-24 мая, то есть вчера и сегодня, проходит научно-практическая конференция, которая называется «Организация мониторинга и научных исследований в заповедниках и национальных парках Ассоциации особо охраняемых природных территорий Северо-Запада России». Конференция проходит в Государственном природном биосферном заповеднике «Центрально-Лесной». Это Тверская область в Нелидовском районе. Собственно, там вчера мы и были. В конференции принимают участие директора заповедников ассоциации ОПТ Северо-Западного региона.
А у сколько у нас входит в эту ассоциацию?
22 территории. 22 территории. Всего входит, да. Заповедник национальные парки и Балтийский фонд природы. Также в прошлом году к ассоциации присоединился Центральный лесной государственный природный биосферный заповедник. Хоть он находится в Центральном регионе, но вот активно поддерживает работу ассоциации.
Тема какая? Какая самая главная обсуждаемая? Сегодня же как раз день национальных парков.
Это проблема мониторинга, организации мониторинговых исследований, научных исследований на территории особо охраняемых природных территорий. Были заслушаны вчера участниками конференции доклады, и в основном, конечно, все было связано вот с темой именно мониторинга.
А какие проблемы-то у мониторинга? Казалось бы, чего проще? Да, и все.
Но дело в том, что область современных научных знаний, она позволяет обрабатывать все мониторинговые исследования и выводить их на очень высокий информационный уровень. То есть вся информация, которая собирается и получается в ходе полевых исследований, дальнейшей камеральной обработки и так далее, она приводится в электронный вид, создается база данных в специальных программах, где каждый параметр имеет какой-то свой определенный набор значений. И в дальнейшем вот эти вот все значения с помощью этих значений, с помощью этих баз данных, с применением так называемых геоинформационных технологий, возможны варианты построения различных очень подробных карт с нанесением многих слоев, то есть информация как таковая, полученная при различных исследованиях, она начинает носить такой очень наглядный, легкий в применении характер. Очень иллюзорный, хороший и очень легкий для обработки математической.
Скажите, а вот практически что дают потом вот итоги этого мониторинга?
Они используются и в лесохозяйственных мероприятиях, и в охотхозяйственных мероприятиях, и для изучения и сохранения мест обитания редких животных. животных, вот на примере вот заповедника, да, это заповедников национальных парков, я говорю. Вообще возможность использования геоинформационных систем абсолютно безгранична, и это ограничивается только лишь фантазией того человека, который ими пользуется. Плюс вот там вот мониторинг экологического там и туризма, и просвещения, и всего чего угодно абсолютно.
От Ардейского заповедника выступал кто-нибудь?
Нет, от Ардейского заповедника выступления не было, мы были слушателями.
Какие выступления вам показались наиболее интересные?
Ну, где... конечно же, очаровало, заворожило абсолютно всех, и нас в том числе, выступление Пузаченко Юрия. Называлось оно «Методические основы организации долговременных наблюдений и оценки региональных экосистемных услуг на базе дистанционной информации». Он, конечно, профессионал, просто волшебник, знаком со всеми вообще, мне кажется, уровнями хранения всей информации.
И все, что вот вы прослушали, это как-то можно потом применить у вас в Ардейском заповеднике?
Не можно, а нужно. Дело в том, что вот по соседней наш с нами граничащий Полистовский заповедник уже... Юрий Григорьевич, он работает в основном со спутниковыми снимками. Они обрабатывают информацию со спутниковых снимков. Вот Полистовский заповедник уже сделал заказ на карты. Это ландшафтные характеристики, ландшафтная съемка в основном. Вот. И, конечно же, следующий шаг нашей работы – это создание точно такого же проекта. Ну и, конечно, очень удивил и поразил тот список современных средств, современной аппаратуры для проведения исследований, которые имеют совершенно широкие безграничные возможности. То есть, грубо говоря, там вот проходя по одной прямой линии в лесу и имея там специальное оборудование, можно там замерять там до 10 различных параметров влажности воздуха и температуры и, в общем, всего чего угодно. Это позволяет информацию собирать в считанные там буквально дни, на что у многих сейчас до сих пор уходят месяцы такого постоянного наблюдения. Ну и в дальнейшем с помощью вот баз данных и ГИСов обрабатывать все достаточно быстро и очень качественно.
Вы сказали, что очень удивил этот список. Следовательно, в заповеднике Ардейский такого еще нет. И вообще, насколько наука далека от практики оказалась?
Вы знаете, у нас в Ардейском заповеднике все это могло быть, если бы не умер, к сожалению, вот Дима Майков, потому что он стажировался в этом деле и в Соединенных Штатах Америки, и он начинал создавать геоинформационные системы для заповедника. И... ограничивается использование вот этих вот научных достижений в настоящее время несколькими основными положениями. Во-первых, конечно, все это оборудование стоит колоссальных средств, но при желании его вполне можно приобрести, если последовательно и методично этим заниматься. Но вот, как правило, получается, что заниматься этим некому, потому что очень небольшой штат, огромная нагрузка основной деятельности, и для ведения подобной работы нужен специальный человек. Конечно же, вот как раз резолюцию совещания вчера, когда до нее дело дошло, то всем стало ясно и понятно, уже вот ассоциация работает уже больше 10 лет, и стало ясно и понятно то, что в том числе вот Юрий Григорьевич тоже Пузаченко подчеркнул, то, что в нашей стране сейчас весь прогресс осуществляется инициативой снизу, вот стройными сильными рядами тех людей, которые занимаются вот именно непосредственно вот этой вот деятельностью. И было решено оформлять письмо в Министерство природных ресурсов с тем, чтобы поддерживать в заповедниках и финансово, и всячески там и приказами, и всем чем угодно, вот именно создание вот этих вот современных баз данных, потому что, конечно, они и облегчают, и очень на высокий профессиональный уровень выводят работу.
И готовить соответствующие кадры, да, может быть, в том числе?
Да, в том числе, в том числе.
Угу. Ну и поскольку вы вспомнили Дмитрия Майкова, я тоже хочу сказать доброе слово о нем и светлая ему память. Это молодой ученый, которого так ждал заповедник Ардейский, что он придет и будет работать, и, к сожалению, так рано ушедший от нас. Я помню вот этого светлого, умного человека, добрая ему память. Не только Дмитрий Майков и другие молодые сотрудники заповедника Ардейский, с которыми я знакома, не просто отличные, перспективные специалисты, а еще и безмерно увлеченные своим делом. Одна из них – Наталья Зуева.
Это единственный заповедник в Новгородской области, природный заповедник. И находится он на одном из крупнейших в Европе болотных массивов. Это наша гордость, потому что болотные массивы – это и невероятно красивые ландшафты, и, с другой стороны, они очень ранимые и хрупкие. Если их нарушить, то потом восстанавливаться они будут очень долго и тяжело.
А главное, что они крайне необходимы, да, вот в этой экологической цепочке.
Болото вообще имеет очень огромное значение. Во-первых, климатообразующие, то есть они смягчают климат, например, прилегающих территориях. Они снабжают пресной водой реки, которые вытекают из болот.
То есть они как фильтры такие, да?
Да, работают как фильтры. Они аккумулируют углерод из атмосферы. Тот углерод, который мы сжигаем с нефтью, с газом. То есть мы вот все природные вот эти ресурсы из земли извлекаем и освобождаем углерод. И таким образом у нас количество углекислого газа в атмосфере сильно увеличивается. И болото пока что это единственные ландшафты, которые вот аккумулируют и складывают его в виде торфа на многие годы, десятилетия и столетия.
Метр за тысячу лет, по-моему.
Миллиметр за год.
С Натальей Зуевой, слушатели «Зеленой планеты», хорошо знакомы. Ее рассказы о птицах, Наталья орнитолог, забыть невозможно. Весна, лето, осень — Наталью Зуеву найти невозможно. Она в прямом смысле этого слова не вылезает из болота. Вот и сегодня утром, когда я позвонила в Ордейский, мне сказали: Наталья на маршруте. Поэтому я включила в программу наш прошлогодний с Натальей Зуевой разговор.
Сейчас как раз вот такая пора, птичья самая, что ни на есть. Во-первых, они прилетают, да, и уже, наверное, прилетели почти все, нет еще?
Нет, еще многих мы ждем ласточек, ждем коростелей.
Угу. Вот, но, во всяком случае, уже дни наблюдения вот начались, да, и ведь заповедник, наверное, активно участвует в этих днях наблюдения, составляет какие-то календари или что, призывают даже вот всех не орнитологов, не специалистов тоже в этом деле участвовать.
Да, конечно, вообще вот надо сказать, что сроки наступления различных явлений в природе, их изучает отдельная наука. Все мы знаем, что весна – это такое радостное время года, когда тает снег, распускаются почки на деревьях, на проталинах появляются подснежники, прилетают в родные края птицы и начинают петь свои весенние песни. Но немногие, наверное, знают, что всеми этими явлениями занимается отдельная наука, которая называется фенология. Наука о наступлении различных явлений в природе, их сроках, о их продолжительности и об их взаимосвязи. Фенологические явления бывают самые разные. Это начиная от погодных явлений, таких как таяние снега, когда лед на реках трогается, появление первых проталин. Можно говорить о фенологических явлениях в жизни растений, таких как зацветание, например, ольхи или зазеленение березы. Можно говорить о фенологических явлениях в жизни птиц, например, первая весенняя песня синицы или прилет журавлей. Можно говорить и о фенологических явлениях в жизни зверей, даже крупных. Вот, например, медведь выходит из берлоги. Происходит очень много разных явлений.
И фенологические наблюдения, когда можно вести круглый год, не обязательно же весной, да?
Потому конечно, что... да. И как раз вот наука фенологии требует от наблюдателя постоянного присутствия на территории, постоянной внимательности к тому, что происходит вокруг него.
Ну, в частности, сотрудники заповедника Ордейский, они занимаются постоянно этими наблюдениями, что происходит, как все фиксируют.
Конечно, да. Специального человека, который занимался бы у нас наукой фенологии, нет, но все по мере сил в этом участвуют, поскольку все время находятся на территории. Естественно, этим занимаются все научные сотрудники, которые бывают регулярно на территории и отмечают какие-то явления, которые они там наблюдают. Вот в этом году мы уже видели и прилет первых самых вестников весны чибисов, и жаворонки прилетели у нас, и белые трясогузки, и медведь уже вышел из берлоги. Но и многого еще мы ждем этой весной. И тот и другой вид, да, они относятся к самым первым вестникам весны, они прилетают в числе первых. И надо сказать, что раз уж я говорю, что фенология — это наука о взаимосвязях различных явлений, надо сказать, что прилет белой трясогузки, как правило, связывают с подтаиванием краев рек. То есть, если вы увидели, что края рек уже подтаяли, значит, ждите прилета белых трясогузок.
И когда вот самые первые это зафиксированы появления, например, вот этой же белой трясогузки, или еще пока нет таких данных?
Каждый год
по-разному,
да, в зависимости от того, ранняя весна или поздняя. Но надо сказать, что все-таки птицы, они в этом отношении очень точные. И вот, как правило, у нас это происходит где-то в начале апреля, то есть 8-10 апреля. Днем раньше, днем позже, но примерно вот в эти сроки мы всегда наблюдаем. Еще хочу сказать, что огромную помощь нам оказывают, научному отделу оказывает отдел охраны заповедника, государственные инспектора. Им каждый год выдается специальная тетрадь фенологических наблюдений, в которой они фиксируют даты прилета и появления выводков у разных видов птиц. Всего там 22 вида. И, конечно же, это требует от инспекторов охраны знания этих видов птиц, их повадок, их песен. Они каждый год мне сдают тетради, в которых отмечают даты прилета, начиная от аиста, такования глухаря и тетерева, и кончая, конечно же, прилетом ласточек и коростелей.
22 вида птиц?
Нет, птиц больше, естественно, на территории заповедника. Но вот таких вот знаковых, которые отмечают наступление определенных фаз в жизни природы. Вот я их выделила 22, потому что 250 видов, их же всех не углядишь, а 22 вот таких знаковых вида, они каждый год отмечают регулярно.
Что уже и вы сами наблюдали, и ваши сотрудники, может быть, не обязательно?
Ну вот еще, может быть, интересно, я могу сказать, что в этом году у нас в детской экологической организации проводится фенологические наблюдения за первоцветами. Начальник отдела экологического просвещения организовала кружок из заинтересованных школьников под названием «Солнечный ветер». Раньше они занимались у нас исследованиями на экологической тропе, проводили очень интересные исследования за зимне-зелеными, вечно-зелеными растениями на экологической тропе. И вот в этом году они решили заняться проведением фенологических наблюдений в городском парке.
А в Холме же очень хороший парк, какой-то старый, древний, да, насколько я наслышала?
Да, у нас есть городской парк, там очень, да, старые деревья такие красивые, и есть в том числе и редкие такие, как серебристый тополь. Очень много первоцветов зацветает там весной, и ветреница дубравная, и ветреница лютичная, и печёночница, и различные виды весенних луков, лук гусиный, например. И, конечно же, проводить там фенологические наблюдения очень интересно.
Первоцветы уже все вышли или еще нет? Или они тоже, у них есть свои сроки?
Ну да, у них, конечно же, тоже, как и у любых организмов, есть там свои сроки, разные виды. Одни виды зацветают раньше, другие чуть позже. Все, конечно же, замечают первым делом в городах, замечают появление мати-мачехи. Это тоже один из первоцветов.
Значит, вот юные экологи помогли вам и в наблюдениях за птицами?
Ну, вот сейчас они проводят наблюдения за растениями. За птицами еще не знаю, может быть, будут проводиться такие, если мне удастся их заинтересовать наблюдением за птицами.
Это, наверное, сложнее за птицами.
Ну, конечно.
Птицы надо же знать и отличить, и все, потому что не каждый может.
Да, растения их можно долго и старательно разглядывать, можно остановиться, присесть, рассмотреть, взять книжку и определить. А птицы, они летают, их всех вот так вот не разглядишь. И, конечно же, нужно знать голоса птиц, чтобы узнать, что это первая весенняя песня синицы или первая весенняя песня трясогузки.
А интересная песня трясогузки?
Очень веселая, я бы сказала, она такая бодрая, коротенькая, просто коротенький свист такой, чирикающий.
Ну, она вообще такая веселая птичка, подвижная.
Да. И, наверное, она самый близкий спутник всех дачников и садоводов, потому что, когда люди начинают обрабатывать землю, трясогузки тут как тут, они скачут по грядкам, потому что это птица насекомоядная, и они собирают всех насекомых, в том числе вредителей, которые появляются на поверхности земли.
Что еще будет интересного у вас вот в этот сезон, что вы планируете? Напряженным он будет? Нет? Может быть, к вам еще какие-то придут экспедиции? Я знаю, что у вас бывают часто ученые из Москвы, из Ленинграда, и, может быть, даже из других каких-то республик.
На этот год мы таких вот больших экспедиции не планировали пока что. У нас несколько лет подряд, да, были экспедиции по изучению флоры заповедника, в том числе и лихенофлоры по изучению лишайников заповедника. Не знаем, как в этом году, удастся ли провести какую-то интересную работу, но вот что касается птиц, сейчас начата нами работа на постоянных маршрутах, то есть организованы на территории заповедника постоянные маршруты, на которых с мая по июнь проводится учет численности различных видов птиц. Надо сказать, что эта работа довольно-таки новая, потому что на верховых болотах учет численности птиц до сих пор не проводился, такой вот хороший, качественный. Проводилась инвентаризация видов, то есть описывались те виды, которые просто присутствуют, но в каком соотношении, каких видов больше, каких видов меньше, такой работы пока что еще не проводилось. Посмотрим, что у нас получится.
А сколько таких маршрутов?
5 маршрутов пока что заложено. 3 маршрута в южной части заповедника и 2 маршрута в северной.
И по сколько раз вы вот эти маршруты проходите за сезон?
Ну, вообще полагается по 3 раза проходить их в весеннее время. Ну, конечно, бывает, что в связи с погодными явлениями, там, затяжными дождями, например, не получается пройти 3 раза. Бывает, что только по 2 раза, например, проходим. В этом году посмотрим. Надеюсь, что все у нас получится.
А вообще больше болотных или лесных участков у нас?
Вся территория заповедника практически – часть болотного массива. И только вот охранная зона, особенно в юго-западной части, там есть старые леса, даже ельники, что редко для нашей территории. Хотелось бы сказать, что в основном животные у нас концентрируются как раз в лесных участках заповедника. И на болото выходят они в основном только либо кормиться, либо спасаясь от комаров, либо пересекая его от одного лесного участка до другого. А что касается птиц, то, конечно, есть виды птиц, которые гнездятся только на болотных ландшафтах, потому что там они как раз находят себе такой
безопасный,
да, уголок, где могут спастись от хищников и от людей. У нас публикуются отдельные статьи и заметки о каких-то необычных явлениях на территории заповедника. Вот были опубликованы заметки в русском орнитологическом журнале, например, о находках чернозубых гагар в 2007 году, залете белой цапли на территорию Холмского района впервые для Новгородской области. Вот в этом году была опубликована статья в русском орнитологическом журнале о гнездовании лебедя-крикуна на территории заповедника, тоже единственный случай в Новгородской области. Ну и, конечно, планируется, да, издать аннотированный список птиц. Это, конечно, большая работа, но мы, конечно, ее планируем провести.
еще что-то интересное там обнаружили, что-то такое вот не свойственное нам у нас появляется, или наоборот что-то исчезает, вот уже можно сказать, или еще мало времени, вот вы ведете наблюдение и все это отслеживаете?
Ну, конечно, да, ареалы, то есть места распространения птиц, они подвержены очень большим изменениям. И сейчас, поскольку на всей планете климат меняется, то эти ареалы сдвигаются, какие-то севернее птицы распространяются, какие-то западнее. Вот как раз я рассказывала о проникновении белой цапли. Очень многие орнитологи уже заметили, что ее ареал расширяется к северу. И вот как раз в 2008 году впервые эта птица была замечена на территории Новгородской области. Чуть ранее она замечалась в Псковской области, в Тверской области, но до Новгородской еще не доходила. И вот теперь мы ее нашли здесь, у нас.
Ну, она теперь вот каждый год тут появляется, да? То есть она
нет, каждый год мы ее не видим. Был какой-то, видимо, немножко аномальный год, было немножко теплее, и птицы залетали на нашу территорию. Но возможно, что в будущем она будет все чаще и чаще попадаться. То есть с 2008 года еще времени не очень много прошло, поэтому судить о том, там, насколько часто она может появляться у нас в районе, трудно, потому что всего 3 встречи было на территории Хомского района. Может быть, просто в этом году никто не заметил.
Заповедник Ардейский – уникальный край болот, редких видов животных и растений.
Вы слушаете экологическую программу «Зеленая планета». Сегодняшний выпуск посвящен заповеднику Ардейский. 25 мая ему исполняется 18 лет. Сейчас у заповедника Ардейский есть свой сайт www.ardeyskiy.org. Ardeyskiy.org. Наталья Зуева, которую вы только что слышали, конечно, запросто бы различила голоса дрозда и зяблика, а вот неискушенным нашим слушателям все-таки трудновато. Потому в холме и организовали орнитологические экскурсии, о которых сейчас расскажет сотрудник заповедника Ардейский Ольга Никифорова.
В этом году у нас Наталья Зуева обучила меня, Никифорову Ольгу, водить орнитологические экскурсии. Мы с ней ходили несколько раз по нашему городскому парку, слушали птиц, начали их узнавать. И затем мы провели 4 экскурсии для школьников.
Они бесплатные?
Бесплатные, конечно. То есть мы и послушали птиц, и многих увидели птиц, даже увидели гнездо дрозда, рябинника. Дети сами нашли гнездо вороны, заметили. Стали рассматривать бинокль, то есть Наталья нам принесла бинокли, дети смотрели с большим удовольствием. И послушали мы, и заряночку слушали, и зяблика слушали. Зяблик нам еще прилетал и крутился всеми боками, то есть мы все рассмотрели его очень хорошо.
Показался вам во всей своей красе, да?
Да, да, просто вообще удивительно. Вот на одной экскурсии он, знаете, он вначале вот на веточку слетел к нам, показался одним боком, вторым. Потом он спустился к нам прямо вот на тропиночку перед нами попрыгал. Значит, дети были в восторге. И соловья мы послушали, и иволгу мы услышали, и пеночек мы послушали.
Сколько же всего видов птиц-то в вашем городском парке?
Ой, я сейчас вам не скажу, если честно.
Великое множество.
Да, 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 там очень много. То есть, ну, мы послушали, знаете, самые-самые-самые узнаваемые, потому что они, когда начинают все хором петь, можно узнать там буквально небольшое количество.
Ну, там, в общем, целый птичий оркестр, я так понимаю, да?
Да, да.
Но, скажите, эти экскурсии не мешают птицам? То есть, вы все соблюдаете там тихонечко, осторожненько, да?
Да, у нас перед началом экскурсии мы здесь не проговариваем, как мы должны себя вести на экскурсии, чтобы никого не напугать, чтобы услышать и увидеть птичек. Соответственно, когда мы ведем себя потише, вот на как, например, там зяблик, да, он к нам и спустился и попрыгал. То есть мы ему не мешали, и он нам показался весь.
Как часто эти экскурсии будут? Все лето будут они идти?
Поют-то птицы в основном весной, а потом они уже будут меньше петь. Но пока будут желающие, мы будем ходить.
Кинологическим наблюдением привлечены все сотрудники заповедника Ардейский, даже охрана. Причем мы делаем это с удовольствием и большим интересом, делится государственный инспектор заповедника Ардейский Елена Васильева.
Я недавно работаю в этой службе, перешла работать, в течение года работаю государственным инспектором. Наш заповедник относится к особо охраняемой территории, поэтому и круглый год службой охраны ведется охрана территории заповедника. Данная территория разбита на обходы, и инспектора осуществляют контроль. Каждый со своим обходом и вообще в целом на всей территории заповедника.
Каждое утро вы берете ружье, бинокль,
нет,
газовый баллончик и вперед, да, по-вашему?
Нет. У нас определенные дни, определенные недели, ну, в целом, когда ежедневно, а когда нет. Обходим территории, наблюдаем за территорией, осуществляем контроль, чтобы не было на нашей территории посторонних лиц. Вообще никого на нашей территории заповедника не должно быть.
А случается, что бывают?
Бывает, конечно. Вот зимний период у нас на территории заповедника были без ведома. Зашли на нашу территорию туристы, студенты, на них были составлены протоколы.
Но я думаю, что это не самые яростные нарушители.
Конечно, нет, они просто зашли на территорию заповедника.
А браконьеры?
Браконьеров пока нет, не отражено, но мы следим за этим, потому что на территории заповедника много озер. Но осуществляется контроль выезда, потому что много, например, было выходных у нас весной, выезжали специально госинспектора. Нарушителей пока не выявлено.
А какие-то вот интересные случаи происходят во время обхода? Вот, например, начальник службы охраны Мёдов, не помню, помню фамилию вкусную.
Геннадий Ильич.
Геннадий Ильич. Он рассказывал интересную историю про медвежонка, которого нашли, они запутавшегося в петле, как они его освобождали. А вот вы чего-то такое интересное там видите?
Ну, вы знаете, я еще, у меня нет таких масс впечатлений, еще я только начинаю, поэтому я вам
но
еще не могу рассказать.
Но все-таки вы выходите на территорию заповедника, наверное, видите там каких-то представителей.
Ну, конечно,
представителей,
как я, например,
да?
в обходе была. Для меня, например, интересно было, что я увидела впервые для себя Лешки кабанов, я раньше не видела. Наблюдаем следы различных зверей, я раньше этого просто не замечала и не видела, а теперь-то я просто входит в функциональные обязанности, и я это за этим наблюдала. На лыжах, в обходе, по снегу, солнце, мороз, впечатлений было масса. Также нашими инспекторами сейчас проводят фенологические наблюдения за птицами, животных, где отражаются в дневниках, когда прилетели птицы, какие птицы. Ведется полностью наблюдение.
То есть вы не просто охраняете, вы еще и наблюдаете,
да,
научную
конечно,
работу.
Конечно, да.
Елена Ивановна, а вот перед людьми-то вы выступаете, рассказываете,
а
что заповедник
же, а
это
же.
Вот такая территория, куда не-не-не.
Да, а как же? Преддверие пожароопасного периода. В районной газете была опубликована статья о пожароопасном периоде и предупреждение населения. Были организованы выезды и выступления в школах. Значит, в Холмской средней школе мы выступали перед детьми, проводили профилактические беседы. 8, 9, 10, 11 классы, 2 класс. И в Поддорской школе были проведены беседы. Дети принимали активное участие. Также они развешивали листовки на территории своего района. Потом нашими сотрудниками в преддверии пожароопасного периода были выставлены противопожарные аншлаги. Нашими сотрудниками проведена была уборка дендропарка весной. Чистили, проводили санитарные там рубки и чистили территорию. И последние вот сейчас озеленяли свою территорию, то есть административную территорию здесь, сажали сосну.
Впрочем, Елена Васильева уверена, сколько ни сажай деревьев, сколько ни охраняй заповедник, если все живущие здесь люди и те, кто приезжают сюда, не осознают того, что природу нужно беречь, эффект будет маленький. Потому экологическому воспитанию заповедники придают большое значение. И Рдейский всегда участвует в международных природоохранных акциях «Марш парков». Цель этой акции как раз привлечь внимание к особо охраняемым природным территориям. Уже подведены и итоги «Марша парков 2012», сообщит их Ольга Никифорова.
17 раз в этом году
то
мы проводим марш.
То есть 18 лет заповеднику, 17 раз вы проводите эту акцию. Практически
да.
Сразу же стали ее проводить и присоединились к этой природоохранной акции. Как же 17 раз прошел марш парков?
На настоящий момент мы уже подвели итоги марша парков. Напомню, что девиз в этом году был «Защитим родную природу от пожаров», и мы объявляли 2 конкурса. Это конкурс открыток, в ней приняло участие 94 ребенка. И на конкурс было прислано 103 работы. Мы уже можем назвать имена победителей. Третье место у нас заняла Затонская Анжела из деревни Морхово, Холмский район. Второе место мы отдали Артамоновой Анастасии, город Старая Русса. И первое место это Золотарева Лиза, город Старая Русса.
Ну что ж, ура, поздравляем, да?
Да, их ждут грамоты, всех участников ждут дипломы, а победители ждут грамоты и подарки памятные от заповедника.
А можете рассказать об этих работах, что они там изобразили, чтобы слушатель хоть немножко представил?
Сказать словами это очень сложно. Надо просто хотя бы один раз увидеть. Мы надеемся, что мы сумеем организовать выставки работ, потому что вот у Анастасии просто вообще замечательные зайчики, такие прям жалобные, там рядом горит лес. У Лизы Золотарева, которой мы отдали первое место, совершенно такой потрясающий рисунок, там и коза нарисованная, и девочка, и домик, и там вот на заднем плане пожар. То есть очень трогательные рисунки. Было очень сложно выбирать победителей. Мы выбирали всем штатам заповедника, все голосовали. В общем, было очень интересно.
Довольно активно. То есть вот 94 человека, это по сравнению с прошлыми.
Ну, у нас приблизительно, знаете, каждый год приблизительно одинаковое количество участников. Это много. 103 работы получится, это очень много.
То есть уже, наверное, практически сложился такой круг ваших постоянных.
Да, да. Вот из года в год у нас принимают участие. В общем-то, вот читаешь работу, уже даже еще не прочитаешь название, вот смотришь на работу и чувствуешь, что вот что-то, чей-то почерк знакомый. То есть читаешь действительно, уже узнаешь детей, вот что они принимали в прошлом году и в позапрошлом году. Это очень приятно. А еще у нас был один конкурс. Это конкурс на лучшее мероприятие по противопожарной тематике. Он был объявлен для работников образования, культуры, ну и любых других общественных организаций. Здесь мы тоже уже подвели итоги и можем уже назвать победителей. Третье место мы отдали Фетисовой Наталье Евгеньевне. Это школа, поселок Поддре. А второе место Артамонова Наталья Анатольевна. Это Центральная городская детская библиотека, город Старая Русса. И первое место коляга Нина Александровна, детская библиотека, поселок Поддре. Тоже работы были очень интересные. Но здесь, конечно, у нас поменьше участников. Здесь было у нас 5 участников, то есть 5 работ прислали. Но все работы были очень интересные, достойные, такие, с глубоким смыслом.
Скажите, а вот эти мероприятия, которые там были предложены, вы можете их применить? Ими можно как-то воспользоваться?
Конечно, конечно. Нам присылали уже конспекты проведенных занятий. То есть то, что вот педагоги-организаторы провели у себя, вот они нам об этом рассказали, подробно расписали. То есть, конечно, мы можем любую работу взять, прочитать и вот что-то подобное сделать.
И можно ее растиражировать, да, и предложить другим этот опыт такой.
Да, это очень интересно получилось, потому что действительно у нас была такая идея, что можно потом вот эти работы будет как-нибудь опубликовать, и другим будет интересно, да, почитать можно, воспользоваться, и интересно, накапливается опыт.
Скажите, а вот кроме конкурсов что-то еще было? Допустим, вы где-то в школах выступали, приглашали к себе, что-то рассказывали, куда-то ездили?
У нас было опубликовано несколько статей в районной газете Холмской, а затем у нас сотрудники из отдела охраны и из отдела просвещения ездили в библиотеку в поселке Поддре, они там тоже выступали по противопожарной тематике. Вот, и в Холмской школе выступали также по противопожарной тематике. Встречались мы с воспитанниками детских садов, то есть тоже рассказывали, разговаривали с ними. Ну и на местах вот тоже проводили там свои мероприятия, там и по уборке территорий, и в озеленении они участвовали, то есть они нам рассказывали. Поддерская детская библиотека, вообще у них очень интересная работа была проведена. У них не то, что одно мероприятие, у них как бы комплекс мероприятий, все мероприятия расписаны, то есть они и листовки ходили, расклеивали по поселку, и с местными жителями разговаривали вот по поводу пожаров. И для детей у них было несколько мероприятий, то есть для там и поменьше, и постарше. То есть работа кипела.
Скажите, Оля, вот заповеднику 18 лет, вот за эти 18 лет отношение жителей изменилось как-то к заповеднику? Как они понимают, что это за территория, для чего они гордятся?
Ну, вот вы знаете, я могу своему опыту сказать. То есть, когда я начинала работать, да, например, прихожу в школу, да, к детям, и тогда было значительно больше детей, которые вообще не слышали о том, что есть заповедник, и что это такое, то есть, что у нас здесь есть. А сейчас приходишь, в общем-то, уже как знакомые они, да, они уже все знают, что вот есть заповедник у нас. И, в общем-то, я думаю, что в сознании людей уже включается то, что заповедник — это то, что нужно охранять, что нужно беречь. То есть, как родное уже становится.
Ну да, это очень важно.
Мне хотелось бы поблагодарить, сказать большое спасибо всем работникам библиотек, школ, педагогам-организаторам, которые вот из года в год откликаются на призыв участия в марш парков. И вот в этом году мне хотелось бы поблагодарить среднюю общеобразовательную школу «Комплекс Гармония» Великий Новгород, детскую библиотеку города Старая Русса, детскую библиотеку села Поддрия, села Белебелка, среднюю школу села Поддрия, Подорский социальный приют «Березка» и из Холмского района тоже школу деревни Тоготь, деревни Морхова, библиотеки. Холмскую библиотеку, Морховскую, деревни Сопки и деревни Красный Бор, которые вот очень активно откликнулись на наше участие в марше парков. И хочется сказать им большое спасибо за поддержку.
Вот сколько у вас друзей оказывается, да?
Да.
Заповедник Ирдейский, один из сотни российских заповедников, сохраняет природу в неприкосновенности.
С днем рождения, заповедник Ирдейский. Спасибо его сотрудникам, спасибо его друзьям. Будьте все здоровы и благополучны. Это была экологическая программа «Радио Славия. Зеленая планета». Сегодня к эфиру ее готовили Марина Владимирская и Любовь Аларь. Все программы «Зеленая планета» можно прослушать на сайте областного экологического комитета. А у заповедника Ирдейский недавно появился и свой сайт www.ирдейский.org.